Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях сегодня протоиерей Виктор Музыкант, глава социального отдела Петропавловской епархии. Батюшка приехал к нам из Петропавловска-Камчатского. Добрый день.
Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень рад сегодня быть в гостях. Удивительная такая программа и радио «Вера».
Да, для нас тоже большая радость, батюшка. Действительно, Камчатка не ближний свет в отношении Москвы и большей части европейской нашей России. И я думаю, что многие наши радиослушатели не бывали еще на Камчатке, и для многих это невероятное что-то, что-то такое совмещенная природа такая фантастически красивая, люди невероятные. Наверное, такие вот образы встают в сознании. Я когда первый раз на Камчатке оказался, для меня это было, ну, первый, единственный пока, даст Бог, еще, может быть, получится. Для меня это было просто невероятным таким ощущением, когда ты выходишь с трапа самолета и видишь огромный, просто я не знаю, как описать его огромность, вулкан.
Да, мы их называем домашними вулканами наши, потому что они действительно видны из многих окон нашего дома.
Да, это фантастика. Ты идешь по городу Петропавловск-Камчатский, просто обычные пятиэтажки, ну вот хрущевки, представляем, да? Идешь просто вот и смотришь, вот впереди у тебя и позади у тебя вулканы стоят. Такие красивые, невероятные такие вот. Батюшка, как вы в такой красоте живете?
Да, на самом деле, когда мы приезжаем в какие-то другие города, да, путешествуем, вот нам не хватает наших вулканов. Вот, везде видим и как хочется увидеть опять вулканы, потому что вулканы – это удивительно. Каждый раз они все по-разному выглядят. Кто они, шапки, как их называют, да, там, одел шапку вулкан, а то ли они в снегу уже, снег выпал, да, и в городе еще нет снега, они уже в снегу уже видны. Вот, и мы понимаем, что скоро уже приходят заморозки. Вот, то ли открывается просто такая яркость, нет вот этой туманности какой-то, и видно, как будто вот он прям рядом перед тобою, вот, что видно все оттенки, видны все тени там где-то падают, где-то еще, ну, просто действительно красота.
Да, это фантастика, конечно, такие виды у нас в нашей стране. Я тоже, когда как-то был на Камчатке, мне рассказывали истории, меня просто поразившие. Вроде как мы все считаем, что медведи – это что-то такое, знаете, ну, из каких-то былинно-сказочно-мифических рассказов про Россию. Балалайка, там, вот водка, медведи, все. А для Камчатки это реальность. Да. И они периодически к вам даже заходят куда-то там в города, да? Бывало такое? Вы видели медведя?
Да, у нас многих людей ассоциация с Камчаткой – это медведь. Вот. На самом деле, действительно, медведь очень близок. Периодически мы видим, как люди выставляют в каких-то публикациях, да, там, что медведь пришел в ту или в другую окраину нашего города и пытается его, конечно, отогнать, потому что все-таки медведь должен жить на своей территории. Ну, это его вообще территория, можно сказать, потому что мы там люди заселились и построились. Вот, но на самом деле медведь, он, ну, как бы боится человека, вот, тоже. Но есть молодые, которые не боятся, которые приходят в город и лазят по, значит, разным нашим мусоркам там, да, и
тоже чем-то найти, надо питаться, да?
Да, пытаются найти себе, да, продукты.
А у вас был опыт, когда вы прям сталкивались с медведем, вот, ну, как вот мы сейчас с вами сидим?
У меня лично не было таких, но много рассказов, которые наших прихожан. Вот, и у нас даже была одна прихожанка, которая пошла в лес за ягодой, вот, то, значит, как раз встретилась так вот с медведем, и медведь ее поранил даже, и она потеряла сознание.
Это, видимо, зимой было, когда его голодный или что?
Нет, 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 это было в августе месяце, и, ну, благо, она потеряла сознание, и он стал ее прикапывать, вот, и ушел. Вот, она очнулась и убежала. Просто вот, действительно, как бы спасло ее, что он был не голоден, вот, и не съел ее, на самом деле. Поэтому, конечно, есть такая пословица: волка боятся в лес не ходить, да. Вот, а у нас, наверное, медведи боятся в лес не ходить. Вот, многие у нас любят грибы, любят ягоду, ходят. И, ну, что же делать? Надо идти в любом случае.
Медведь и медведь, ничего. Да. Зато, да, да, экстремальные ощущения. Говорят, надо хлопок какой-то сделать, чтобы медведя отпугнуть.
Да, нужно поднять руки высоко, показаться ему большим, высоким. Вот, и громко-громко что-то нужно кричать, или же там есть специальные сейчас средства, которые отпугивающие медведи. Поэтому, конечно, обязательно человеку нужно понимать. Вот мы не святые, не преподобные, Серафима Саровский, да. Поэтому, конечно же, боимся.
Я помню, как-то мне получилось доехать до такого поселка, куда дороги уже, ну, часов пять туда еще ехать, после того, как заканчивается дорога. А дорога заканчивается, и там начинается такая, ну, как бы сказать, такая то ли щебенка, то ли какая-то вот из каких-то деревяшек какое-то, что-то накиданное, да, и ее сознательно там не строят, потому что ее все равно размоет, вот если ее построить, да. Mm-hmm. Это такой поселок, в Эссе мы ехали, и там вот я помню, что чтобы там просто погулять, местный батюшка вместе со своим сыном дали двух собак. Специально, чтобы если медведь встретится, хоть как-то его отогнать, да, и собаки mm-hmm. тоже, видимо...
Да, есть собаки, прям специальные собаки, которые лайки, так называемые, которые прям не боятся медведя и стараются охранять человека и отпугивают медведя. Вот, и там у нас одна бабушка-прихожанка, вот, в Эссе живет, она рассказывала, что у нее была собака, которая ее охраняла прямо от медведя, и если она чувствовала медведя далеко, то она предупреждала об этом хозяйку как-то, вот, и говорила, что вот надо уйти сейчас в какую-то другую сторону, прям даже оттаскивала ее. Вот животное не понимает, и многие, понимая это, конечно же, берут с собой собаку обязательно.
Ну да, при такой первозданной, конечно, невероятной красоте и, в общем-то, необузданной такой природе, все-таки людям живется, мне кажется, на Камчатке достаточно сложно. Ну, то есть, вроде как, да, там мы понимаем, какие-то там есть необходимые надбавки, да, вроде бы люди получают, но так посмотришь, сколько у вас зимой, батюшка, градусов?
Вообще, Камчатка, она такая особенный край, да, где ближе к морю, вот, да, то там потеплее. То есть mm-hmm. с моря погода, так говорят, да. А если ближе к середине Камчатки, то там похолоднее. И, конечно же, вот там, где похолоднее, это резко континентальный климат, где летом даже жарко бывает, а зимой холодно. Вот, а у нас, где я служу в Петропавловске-Камчатском, летом не так жарко, но и зимой не так холодно.
Ну, то есть, минус 40, минус 50 у вас не бывает?
Нет, это обычное, да? У нас в Петропавловске нет.
А я помню, мне какой-то батюшка рассказывал, что для того, чтобы попасть утром на литургию, в кафедральный собор причем, так сильно засыпало за ночь снегом, что ему приходилось там в течение 3 часов только откапываться, чтобы там вот попасть вот как-то по этой ступенькам у вас там вверх, да?
Да-да-да. У нас был случай прямо на первой седмице Великого Поста, это было, по-моему, в среду даже, когда мы все собираемся и на преждесвященной божественной литургии, и у нас прошел такой циклон со снегом таким сильным, и выпало столько много снега, что транспорт не ходил, совершенно не ходил, потому что на дорогах
сугробы, да?
были большие сугробы. Вот в МЧС была в первой такой готовности, они выехали на снегоходах, на каких-то вот специальных вездеходах даже, чтобы возможность была помогать людям, вот, где-то и скорую даже подвозить на таких снегоходах и вездеходах. Вот поэтому люди, и я помню этот день, вот, когда мы просто добирались до храма, и у нас владыка тогда Артемий служил в этот момент, вот, и он пришел пешком, вот, пришел пешком, и он пытался пройти, значит, как-то каким-то обычным своим путем, когда он ходил вот, на службу в храм к нам, но решил обойти, думал, там, видимо, поменьше будет сугробы. Там оказалось еще больше.
Но вот это выше человеческого роста, да?
Да, выше, конечно. Выше.
Да, конечно.
Да. Вот, поэтому у местных, значит, населения, да, коряков, чукчи, да, там у них были снегоступы, так называемые.
А что это?
Вот это в виде лыж широкие, но они очень короткие. Благодаря таким снегоступам вот люди не проваливаются. Они идут прям по верху.
Интересно, да.
Да, и они делались специально с кожи, да, там олени непромокаемы, как-то старались, вот они. Вот, да, вот на самом деле у малочисленных народов, да, у них было все органично, так все выстроено в жизни, что вся одежда была пошита именно так, что как-то вот отец Федор Конников, он, по-моему, рассказывал, когда он ему приготовили специальную одежду, такую термостойкую, там все такое. Вот, и вот он, говорит, какой-то приехал в поселок, где жили вот как раз то ли чукчи, то ли где-то вот на собачках. Он как раз вот на собачьих упряжках. И он понял, что он замерзает в этой супер,
в термо, может быть,
да, термом таком белье. И когда ему выдали местные, значит, выдали их национальную одежду, он когда ее одел, он понял, что ничего не сравнится с тем, что носят местные.
Да, значит, это веками да, уже они, да, это проверили, конечно.
Конечно. Вот поэтому, конечно же, они знают, какую нужно одежду в такую погоду одевать, да, и что необходимо для того, чтобы свою жизнь сохранить.
Батюшка,
мне всегда вспоминается рассказ из Лескова. Вот помните, архиерей, да, вот когда он попал в такую
снежную, такую
снежную
бурю, да?
Бурю. Вот, в такой же буре был, рассказывал владыка Нестор Анисимов, это первый архиерей Камчатской епархии, когда она была выделена именно в Петропавловской Камчатской епархии.
Век?
Это начало 20 века как раз. И вот он, когда молодым иеромонахом приехал на Камчатку с миссией просвещать здесь людей, вот, и он попал в такую бурю как раз. Они сделали остановку, их засыпало, естественно, все снегом, вот, и они 3 дня прожили под сугробом.
Ой-ой-ой.
Вот. И он рассказывает, что первым делом, когда собаки учуяли, значит, что уже наверху, значит, там прекратилась снежная такая пурга, вот, и они откопались, и они увидели, они еще и загавкали, что услышали, что кто-то едет. Вот, и, значит, когда они вышли, то увидели там, владыка Нестор увидел знакомого казака, то перед тем, как он, значит, когда увиделись они, то он, что первое он попросил, это кушать, потому что на самом деле...
Три дня
быть под... А получилось так, что они перед этим остановились где-то в каком-то поселке, вот, а им было недалеко добираться, вот, и, значит, отдали всю свою провизию в том поселке. Вот. Вообще у миссионеров одна из таких первых задач, где они бывают на каких-то поселках, вот, с собой брать обязательно какую-то провизию, продукты.
Чтобы не остаться вот в такой ситуации, да?
И, да, и в такой ситуации, и еще, чтобы дать возможность людей поддержать. Вот. Это очень важно. Потому что вот когда мы ездим сегодня, в 21 веке, в миссионерские какие-то поездки, да, то понимаем, что хотелось бы и людям какое-то утешение, да, чтобы дать что-то, привезти, вот, потому что очень... транспортная доступность, она такая нелегкая, непростая и очень дорогая.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Виктором Музыкантом, главой социального отдела Петропавловской епархии. Батюшка приехала к нам из Петропавловска-Камчатского. Я понимаю, что вы оказались в Петропавловске-Камчатском не сразу. Вы родились, насколько я помню, в Казахстане.
Да, в Казахстане, в Актюбинске. Вот это город белый, переводится «белый холм». Вот, белая такая возвышенность. Вот, да.
У вас семья была не очень воцерковленная, да?
Да, моя семья, она, да, не такая воцерковленная. Вот, и первая моя такая встреча с Богом, вот, она, наверное, ну, и познакомился я так вот с Богом, что бабушка моя, она рассказывала, мама так немножко, она тоже, был фильм какой-то, вот, я помню, черно-белые еще телевизоры, вот, и так увидел вкратце немножко какой-то фильм как раз о Господе. Я стал спрашивать, задавать вопросы.
Это в Советском Союзе показывали?
Неожиданно. Да, Советское, ну, это уже распад,
уже
начинался.
Да, 80-е,
конец 80-х.
При Горбачеве уже, наверное.
Да. Угу. Ну, и получилось, что моя первый, кто пошел из нашей семьи, это моя старшая сестра. Вот она сейчас там же живет, в Актюбинске, поет на клиросе, в воскресной школе она там занимается с детишками. И, получается, она первая пошла, а мне уже Господь попозже немножко вот, привел. И тоже очень так вот, такие были непростые события перед тем, как прийти. Вот, и Господь, вот, как удивительно, Господь приводит людей через разных людей. И, вот, и мне Господь привел через... Ну, вот людей, которые не имеют отношения к Русской Православной Церкви, вот, а католическая, вот, и они просто мне рассказали о Боге.
Я помню, вот. Там вы как-то рассказывали в одном из интервью, по-моему, кто-то с горки катался, да?
Да, да, мы катались на горках, вот, и католический пастырь, он шел, значит, мимо наших ребят, вот, они, значит, предложили прийти в гости. Для нас было познакомиться с иностранцами, это, о, что-то.
А из какой страны
да.
он был?
А, не, Польша.
Из Польши,
да, да, ну, обычно, да. Вот, и нам они рассказали, то есть я вместе с друзьями, пришли мы в гости, и вот они нам рассказали о Боге. Сначала мы просто общались, просто познакомились, да, вот, а потом они рассказали о Боге, и для меня стало такое, думаю, ну, действительно... Господь-то есть, Господь Создатель наш. Вот, и сестра моя как раз уже ходила в храм. Вот, и я пошел в храм. Вот, первый раз.
Но не католический.
Да, да. Вот, кстати, в этом меня поддержал этот человек, который рассказал о Боге. Да.
А, священник?
Да, он сказал, говорит, хорошо, что ты пошел в храм. Хорошо, что ты ходишь в храм. Молодец. То есть я ему там поделился с вами, говорю, я пошел в храм, сходил на службу. Вот он говорит, молодец, хорошо, что ты пошел. Он меня в этом поддерживал. Вот, и нашел я там друзей. Вот, в дальнейшем стал, Господь мне дал такую возможность начать и войти в Святая Святых, алтарь, вот, и подомарить там уже.
А это в каком возрасте было примерно?
Это было 14 лет мне тогда.
Ну, вот. Такой, в общем, подростковый возраст очень непростой. Обычно всегда тут искушений много может быть у молодых людей.
Да, у меня был такой момент шатания, когда мои друзья-одноклассники там, вот, значит, они живут своей мирской такой жизнью, своими такими увлечениями, да, вот, и тут, придя в храм, вот, я стал говорить своему другу, говорю, слушай, давай вместе ходить.
Поддержал?
Да, он меня поддержал, он стал вместе, мы стали вместе с ним ходить в храм, для меня это стало так как-то, ну, знаете, очень важно, когда приходит человек в храм, что он не один, ну, что у него есть такая группа поддержки.
Да, конечно.
Что вот хорошо, когда в таких приходах, в общинах, да, когда новый человек приходит в приход, и его все-таки обращают на него внимание как-то и стараются его поддержать в этом, и стараются его привлечь уже в общину, познакомиться, что, оказывается, у него там есть тоже его друзья. Вот. Но у меня там появились тоже друзья. У нас было пономарей 14.
14 вот, пономарей? Да. Ничего себе, да. Это для кафедрального собора какого-нибудь, и патриканов меньше даже.
Да, нам, значит, надо было чем-то нас занять, вот поэтому нас кого-то на клирос, кого-то кто-то со свечами ходил, кто-то кадилы разжигал, кто-то отвечал за семисвечник, кто-то отвечал за свет там и так далее. Каждому раздавалось какие-то поручения, послушания, и благодаря этому... Каждый пономарь чувствовал, что он здесь нужен. Вот, и мы друг друга все-таки поддерживали, мы собирались вокруг наших таких старших алтарников. Да, многие из них сегодня священники, слава Богу. Вот, и, конечно же, для нас такая была поддержка. Вот, и, знаете, вот поддержка очень важна, это когда вот такая среда, когда вместе все идем по этому пути. Вот, и вместе мы пошли на речку, вместе мы пошли как куда-то съездили в дом престарелых, тогда уже началась такая социальная даже работа. Вместе мы пошли, поздравили наших прихожан там и так далее. То есть это очень-очень важно. Для меня и сегодня, как священника, вот он стоит такой пример, что создать такой приход, да, чтобы все-таки это была общинность, чтобы это все-таки люди с друг другом были и друг друга поддерживали.
А как это сделать? Вот часто вот я вижу, что люди приходят, ну, как сказать, свечку поставить, помолиться, исповедаться, причаститься, и все, они как разошлись по своим делам, по своим домам. И как, вот как их собрать? Вот как это происходит?
Ну, вы знаете, для меня в жизни было несколько таких периодов, да, когда, то есть я жил там в Аксюминске, потом я переехал в Волгоград, в Волгограде я закончил Свято-Сергиевское епархиальное училище, вот там в Волгограде мы были там на приходе, общинном таком приходе, да, и такая была разница, что в Актюбинске, да, там в Волгограде, вот потом, когда уже переехал на Камчатку служить, предложили мне, вот, то там увидел, какой там приход, да, какая там общинность. Вот. А потом познакомился с приходом, с такой общиной, как Ивановская семья ее называют, да, это
в честь Иоанна Кронштадтского,
да? Святого праведного Иоанна Кронштадтского. И организовал эту такую общину отец Николай Беляев, протоиерей Николай Беляев, который служил на Карповке, как раз вот где...
В монастыре, где да, покоится мощи Иоанна Кронштадтского. Да.
И вот как-то на юбилей святого праведного Кронштадтского как раз всех-всех собрал батюшка, все, кто связан как-то с именем святого праведного Кронштадтского. А мне как раз на Камчатке была такая община в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как-то они вышли на нас, вот, и предложили приехать в Санкт-Петербург и поучаствовать в этом таком юбилее, масштабном юбилее. Очень было много гостей, те, кто все связаны с именем святого праведного Иоанна Кронштадтского. И там батюшка рассказал о приходе не просто приходе, а о приходе общины, что, кажется, он, вот он рассказывал, как он начинал, как он увидел, что в этом направлении очень было бы хорошо так и взять за пример даже. Если хотите, то берите в пример вот наш такой приход. Вот он сделал, ну, во-первых, значит, сделал так, что вот прихожане, конечно, он всегда собирался, всегда они вместе богослужение, литургия, это самое первое, это, конечно же, самое важное, когда мы все вместе причащаемся святых Христовых тайн, Евхаристия. Вот в дальнейшем батюшка решил так, чтобы каждый человек, который приходит в этот приход, чтобы он не оставался без внимания, чтобы он чувствовал, что он в этом приходе. Потому что когда приходит человек, спрашивает, ты на каком приходе, да, ты прихожанин какого храма, да, там, вот он, чтобы он чувствовал, что он действительно прихожанин.
Что он ценен, что важен, он ценен для этого прихода.
Что он важен, да. Батюшка решил, значит, сделать, чтобы люди друг друга знали, чтобы с друг другом они были знакомы. Он сделал такие десяточки, вот. Значит, каждый, кто рядом живут с друг другом, в одном доме там или по соседству, он их объединил в десятку такую. Вот, и среди них есть старшие. Вот. И когда они приходили в храм, то этот старший, он обычно смотрел, значит, если кто-то отсутствует, вот, или кто из них присутствует, значит, вот, то обязательно уже созванивались или приходили домой, спрашивали, что случилось там, или что-то.
Вот, если может, человек, помощь какая-то
да,
нужна.
Может, какая-то да? нужна помощь, там, и как-то старались друг друга так поддерживать. Вот в дальнейшем батюшка, я понимаю, что многие из них есть профессиональная своя какая-то деятельность. Кто-то юристы, кто-то педагоги, кто-то имеет возможность автомобиль и какую-то прихожанку там или прихожанина отвезти, привезти там, или какая-то нужна помощь вот тому или иному человеку в ремонте, например, и есть строители там и так далее. И поэтому организовал еще дополнение в такие общины, так называемые, там община, значит, праздник называли. То есть это те люди, которые организовывают праздник. Там община, например, кто организовывает воскресную школу, педагоги. Они еще, кроме воскресной школы, они организовывают летний лагерь. Вот. Летом они вывозят детишек своих, плюс к этому у них есть, летом они не только дети могут иметь возможность, но и прихожане, которые некому выехать куда-то за город, да, то есть они могут приехать за город, где у них было их место, где они могли собираться, загородный такой дом, вот, и туда привозили бабушек, дедушек, которые одинокие, которые сидят целый день в квартире там, и так далее. Поэтому, конечно, вот этот образ взаимопомощи, такой поддержки, он тоже свой наложил такой отпечаток в моей, моей душе, в моем сердце. И я когда приехал оттуда, и владыка Игнатий рассказал об этом приходе, владыка решил и у нас тоже организовать такое, по примеру такого прихода. Ну, отчасти что-то получилось, отчасти. Сестричество у нас организовалось, да, там люди, которые на машинах, значит, они стали друг другу помогать, людей там мы прям, вот, ну, то есть отчасти юристы наши там организовались тоже воедино друг другу, стали помогать нашим прихожанам, там врачи наши, общество врачей, да, тоже, ну, вот что-то такое мы взяли для себя.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Виктором Музыкантом, главой социального отдела Петропавловской епархии. Если у вас есть желание поддержать социальное служение церкви в Петропавловске-Камчатской, мы в епархии, это можно сделать на сайте правкамчатка.ру. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на радио «Вера». Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях протоиерей Виктор Музыкант, глава социального отдела Петропавловской епархии. И мы немножко поговорили о том, каким образом выстраивать приходскую жизнь и как можно брать пример с святого праведного Иоанна Кронштадтского в этом деле. Это иоанновская семья, известное достаточно сообщество таких приходов. И я так понимаю, что одним из связующих таких начал в этом сообществе приходов является как раз социальное служение. То, что по примеру отца Иоанна Кронштадтского, да, который шел и его матушка знала, что он все равно придет без сапог, потому что их отдаст нищим, которые будут специально уже готовила дома еще одну пару сапог, чтобы переодеть, да, вот это все. Насколько удается вам, батюшка, вот в Петропавловске-Камчатском, в епархии осуществлять вот в этом направлении это служение?
Вообще, конечно, все зависит, наверное, от рвения самого священника, да, и как он зажигает людей вокруг себя, да, то есть как он старается сам трудиться, и по примеру него люди, наверное, и собираются, да, то есть поэтому, наверное, оценивать свою деятельность так, вот, наверное, те люди, которые рядом трудятся бок о бок с нами, да, то есть они, наверное, могут сказать, да, как у нас получается. Вот всегда, когда я приезжаю на съезд, например, куда-то, да, там, или когда у нас совершается какие-то, значит, обучения, курсы, то я всегда понимаю, что недостаточно я тружусь, недостаточно как-то работаю в этом плане. Вот, наверное, нужно больше, и не наверное, а нужно больше трудиться, нужно больше уделять время прихожанам нашим, нужно больше времени стараться делиться той своей возможностью, которая у нас есть. Вот сегодня Господь нам дает такое удивительное время. Вот, надо спешить делать добро, на самом деле. Я вот просто вот смотрю, думаю, ну, пройдет это время какое-то, да, когда есть возможность здоровья, есть возможность какие-то есть у нас возможности сегодня, есть те люди, которые сегодня нас окружают и дают такую дорогу нам. То есть, если мы сегодня не возьмем это и не подхватим, и не станем это делать, ну, наверное, Господь спросит за это, да, и Он скажет, почему ты не делал, тебя Господь поставил на это служение, нужно было делать, совершать, и тем более это подсказывает все, Вот, и дается все.
Ну, это вот как в той вот евангельской тоже притче, и помните, Господь говорит, что нужно, даже если ты что-то делаешь доброе, все равно помни, что ты раб неключимый, да, что ты просто сделал повеленное тебе, что да. Нет ничего такого великого в том, что ты кому-то помог.
Точно.
Только начинаешь этот путь. Действительно, если говорить про духовную жизнь, то, конечно, человек, если он начинает этот путь, он только тут и начинает понимать, что он и начало так не положил, так вот только чуть-чуть начал делать. Вот, к слову, о том, что вы делаете, меня в свое время поразило то, как вы доставляете помощь гуманитарную. Вот продуктовый набор и в ковид, период ковида, когда люди не могли выйти даже до магазина, особенно пожилые вот люди с инвалидностью. У вас там, я так понимаю, целая бригада была священников и помощников, которые доставляли невероятным образом. Там, по-моему, даже использовались и пароходы, и чуть ли не вертолеты, да, батюшка? Расскажите, как это было?
Да, у нас же такой Камчатский край, он протяженностью большой, на самом деле, и малодоступный в плане транспорта, именно наземный транспорт. Поэтому приходилось и на пароходы отгружать, чтобы хоть как-то помочь сейчас северным поселкам, потому что там же тоже непростая такая ситуация. И где-то и вертолетами мы отправляли продуктового набора. В том числе у нас, получается, есть такая гонка на собачьих упряжках, называется «Берингия». Вот, и мы используем возможность там тоже поучаствовать. В каком плане? Обычно у нас участвует священник, который сопровождает в этой гонке вместе с каюрами, вместе спортсменами так называемыми. Он посещает поселки, отдаленные поселки, и мы туда отправляем нашу гуманитарную помощь. В том числе это и одежда, и продукты, которые имеют возможность.
Там специфика, по-моему, такая, что только в определенное время года можно до них добраться, да?
Да.
По-моему, такая история.
Да, или можно на вертолете, да, там добраться. Но если наземно каким-то транспортом, это на собачках или на вездеходе, да, то есть это когда реки все...
Зимой только,
да, в основном, да, да, они встанут. Вот, и можно будет все-таки проехать. Вот, поэтому, конечно же, мы всегда как бы помним о северных наших поселках, да, и печалимся порой, да, если вдруг, вот, когда мы приезжаем туда, смотрим какие-то цены, вот, на продукты, и как же там выживать человеку, да, потому что, ну, все дорого, дорогая транспортная доступность, вот, поэтому как-то стараемся поддержать, вот, стараемся, да. Слава Богу, вот действительно люди такие добросердечные и всегда откликаются на боль, и я думаю, что это везде, вот, когда я смотрю цифры, когда сколько людей откликнулось на ту или иную боль человека в Москве или где-то в других городах, хорошо, что у нас столько людей хороших, добрых, и у нас тоже на Камчатке очень хорошие, добрые люди, вот они стараются друг другу помогать, и для меня это было... Когда я приехал только на Камчатку, да, то что самое главное, это люди, которые такие добрые, отзывчивые и друг друга всегда поддерживают. И у меня один из приходов был в свое время, я ездил на Командорские острова.
Вот, там... А где это, батюшка? Это вот, мне кажется, вы сейчас сказали, это настолько звучит, ну, конечно, звучит волшебно, прям как.
Вот, два острова наших, именно, которые принадлежат нам, вот, Командорские. Остров Медный, вот, и остров Никольский.
Это еще дальше в Тихий океан, да, еще дальше Петропавловск-Камчатский.
Да, они находятся, как раз разделяют Берингово море, вот, между Тихим океаном и Беринговым морем. Вот, они находятся напротив середины, наверное, Камчатки, да, так немножко они как бы
стороне. Ближе к Чукотке.
Ближе, туда, да? Ближе к Чукотке и туда так вот в Беринговом море. Угу. Вот, это Алеутская гряда как раз островов. И вот самый первый от нас, это вот как раз наши два вот острова. На втором острове никто там сегодня не живет. Раньше там жили люди. Это там поселок назывался Преображенский в честь Преображения Господня.
Как храм
там был, храм, да, в свое время. Вот, а на Командорских островах, вот Никольском именно, там был храм в честь святителя Иннокентия, а потом и добавилось... И святителя Николая стал храм называться в честь святителя Никола Иннокентьевская церковь, так ее исторически называли. Угу. Вот, но потом, к сожалению, в советское время вот, был этот храм уничтожен, разрушен. Вот, и, слава Богу, вот уже в 2012 году был построен новый храм. Вот, а до 2012 года наши священники ездили, посещали и служили на квартире в храме, приспособленный такой храм. И вот, когда мне назначили туда такой приписной, такой называемый приход, и ездил, туда надо лететь 800 километров,
800
от,
километров.
Да, от Петропавловска-Камчатского. Вот, и мы летали туда на небольших самолетах. Вот, и, значит, и когда я первый раз туда прилетел, я так думаю, зачем здесь люди живут?
Это для себя. Что совсем там не приспособлено, да?
На самом деле там приспособлено все, но нету деревьев. Вот, ага, это
остров. Там продувается все,
там, да? Все продувается, это остров, вокруг тебе море, вот, никуда от него не деться.
А он маленький, да, этот остров?
Он небольшой, да, остров.
Нет, сколько тебе... километров? 5 на 5 где-то, да?
Да нет, нет, больше, конечно же, больше, там, я уже не помню по
протяженности. Ну, ветра, наверное, ого-го, да?
Там. Да, ветра, вот, там, если идет дождь, то он идет такой горизонтальный.
Ну, а вот,
то есть никак от него не укроешься.
А, вот, то есть не сверху идет, а
да,
как будто...
Да, сбоку просто.
Интересно.
Вот, иногда люди, когда большой ветер, то идут от столба до столба, потому что, чтобы тебя никуда не снесло просто. Вот такие ветра бывают. Ну и, конечно же, когда я стал знакомиться с людьми, которые там живут, то, конечно, мне хотелось там жить.
Вот.
Рядом с такими людьми, рядом с такими подвижниками. Вот, и даже планировал в свое время, думал, что меня туда значит уже постоянным священником. У нас был, когда святейший приезжал, он осветил место под храм. Вот, и в 2010 году. Вот, и в 2012 году был уже выстроен, слава Богу, храм. Вот, вместе с приходским домиком там. Ну, туда был назначен уже священник командировочный, и сегодня там постоянно есть священник, слава Богу. И вот что самое главное, хотел бы я сказать в этом, вот как там люди жили. 90-е годы, когда туда не мог прийти, не приходил подолгу пароход с продуктами, когда не было там света по несколько дней, когда не было там тепла, потому что не было, не завезен был туда топливо там, и как люди друг друга поддерживали. Вот они когда рассказывали об этих всех моментах, обстоятельствах, они рассказывали это с радостью, с этим временем. Почему? А потому что они друг друга поддерживали, потому что было для них это время, наверное, самое дорогое. Вот, да, что это, да, тяжело, да, непросто, но, говорит, какая была радость, когда они друг с другом собирались и с друг другом делились тем, что у них есть. У кого-то сахар остался, у кого-то картошка осталась, у кого-то там что-то. То есть оказывается, что когда трудно и когда друг друга дарят какими-то своими возможностями, то от этого больше радости.
Да, вот. Есть известная тоже такая, мне вспоминается символически такое описание рая и ада. Помните, по-моему, Паисий Святогорец, да, говорил, что люди, когда... Ад – это когда люди вокруг большого чана, там есть еда, у них очень длинные ложки, они не могут достать, черпают и не могут достать, потому что слишком длинная ложка. А описание рая – то же самое, только они кормят друг друга этими ложками.
Да, да, действительно. И для меня, знаете, вот, вот эти люди, ну, героические люди, потому что живут там, вот, ну и сегодня, конечно, государство очень много делает для того, чтобы там люди оставались и жили. Вот, туда привлекаются, значит, профессионалы, там, педагоги, врачи, военные там, и так далее. То есть что строятся дома, вот, построена новая школа, вот, храм, слава Богу, там есть. Ну, чтобы
там... А людей-то там много?
На тот момент, когда я, приезжал, человек 600. Вот, жило, да, и, конечно, в советское время там жило побольше, за 1000 там жило людей, около 2 даже было так вот, там был свой зверосовхоз там и так далее, то есть очень много занимались какой-то деятельностью, как это обычно было в советское время, вот, но и, конечно же, когда начались вот перестроечные времена, особенно 90-е годы, многие уезжали, конечно, покинули это вот, село. Но есть там люди, которые там родились, люты, вот, которые были туда привезены вот, в свое время. И, конечно, для них это родина, это то место, где они свою жизнь... Вот, многие и остаются, и живут там, слава богу, вот, и стараются как-то там что-то делать для того, чтобы там лучше было.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Виктором Музыкантом, главой социального отдела Петропавловской Камчатской епархии. Если у вас есть желание поддержать социальное служение церкви на Камчатке, это можно сделать на сайте pravkamchatka.ru. Батюшка, меня в свое время поразило такое учреждение, которое церковь организовала буквально недалеко от Кафедрального собора. Это дом для мамы.
Да.
Причем очень интересно, что дом для мамы, вот особенно в Петропавловске-Камчатском, так себя позиционирует, что о нем сложно найти информацию. И это сознательно вы, я так понимаю, сделали, потому что, я так понимаю, есть какая-то иногда необходимость у женщин как-то, скажем так, полноценное такое безопасное место иметь, чтобы никто их где-то не нашел. Да? Расскажите про этот проект.
Да, у нас, слава богу, действительно есть такой проект, и он по благословению Святейшего в свое время, да, когда Святейший благословил о том, чтобы нужно такое иметь дом обязательно в каждой епархии, вот, и владыка благословил организовать такой дом. Вот у нас, слава богу, есть такое место, где мы имеем возможность принять наших женщин, которые попали такую жизненную, трудную ситуацию, особенно от насилия какого-то, да, которое они претерпели, и как-то побыть там, привести себя в порядок и помочь как-то женщине выйти из этой трудной жизненной ситуации. В нашем центре, доме, можно жить, сколько есть возможности у человека, да, пожить и так, чтобы женщина наладила, да, или в семью вернулась, да, там, или же постарались что-то сделать для того, чтобы она как-то могла уже в дальнейшем самостоятельно жить и себя обеспечивать. Одна из целей этого организации, этого дома, чтобы сохранить жизнь, да, да, для детям, которые еще не рожденные. Вот, потому что многие, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и которых не поддержали, которых мужья, может быть, даже не поддержали, а кого-то родители не поддержали.
Да, выгоняют иногда, да, прямо из дома. Да. Да.
И мы предлагаем пожить у нас, вот, и обрести здесь возможность и устроить свою жизнь, как-то выстроить ее, да.
И удавалось спасти, да, да. Вот, от аборта,
да,
женщин?
Да, 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 удавалось, и особенно таких молодых очень девушек и женщин, поэтому... Конечно, это очень важное место, и мы специально не говорим, где это находится, потому что у нас очень маленький город, все друг друга знают, и поэтому были у нас моменты, когда узнавали и приходили, и как-то требовали, чтобы вернулись домой, но не то состояние, не так нужно возвращаться, конечно, домой, конечно, да, же. Вот, поэтому, конечно же, мы обычно работаем с родственниками, работаем с мужьями, если они узнают, конечно, что они у нас где-то, но где они, не знают, и мы стараемся уже наладить, как-то выстроить как-то работу, да, с родственниками.
Это очень тонкий вопрос,
очень
да, непростой, конечно.
У нас работает психолог, наш семейный психолог, священник работает, человек, который там заботится об этих женщинах. И бытовую сторону обязательно там обеспечиваем, все, чтобы у них было. И поэтому, конечно же, этот проект мы ценим, и слава богу, что он есть. Вот, и по примеру этого проекта в государственной организовался такой дом. Вот видите, как церковь, да, обычно мы видим и во многих так епархиях, да, когда церковь начинает, вот, осуществляет какой-то проект, вот, и государство, слава богу, подхватывает и, да, организовывает, да, но они более масштабные, вот, более возможности у них есть. Вот, и были такие случаи, когда у них заполнен полностью, они обращаются к нам, говорят, возьмите, пожалуйста. Когда у нас было заполнено, то мы просим, чтобы они взяли к себе. Вот мы очень дружим, вот, с центром помощи семье и детям, у нас есть такой центр, и стараемся друг друга поддерживать, вот, организовываем разные совместные проекты, вот, и вот один из проектов вот как раз такой.
Да, я вот люблю рассказывать о том, что приюты для мам в церкви за 10 лет появились есть в таком большом, в принципе, количестве. У нас в 2010 году, в 2011 году был один приют для мам, а за последние, получается, сколько, чуть больше 10 лет, у нас их 83 уже. Да. И так вот я люблю рассказывать, что от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Да, да, обычно, когда в новостях слышишь, там, от Калининграда до Владивостока.
Да, а Петропавловск обижается.
Да, Петропавловск, ну как же.
Еще сколько у вас там еще до Владивостока еще?
Наверное... Ну, 2,5 часа еще лететь.
Это значит, и тысяча еще километров, наверное,
ну,
да?
Ну, да, где-то так.
Это все-таки серьезное такое. Серьезное.
Да. Да, и через Охотское море.
Даже плюс 2 часа у вас к Владивостоку, да?
Да.
У вас к Москве плюс 9, а к Владивостоку плюс 2. Да. Да, с вас начинается, можно сказать, утро.
Да, начинается утро с нас, Чукотка, вот, когда... Слава Богу, да. Мы, знаете, вот наша Россия, наша матушка такая родина, она такая... Вот непрестанная молитва. Да, то есть мы начинаем литургию, вот у вас завершается день, да, вот, и вы уже отслужили службу вечернюю, да, всеночную там, например, а мы начали уже литургию. Мы завершили литургию, у вас начинается день, вы начали литургию. Да, и поэтому, конечно же, если учесть то, что от Петропавловска, там, мы завершили литургию, в Владивостоке началась. В Владивостоке завершилась.
Да, да, да.
Там,
эстафета такая, да.
Да, эстафета. И вот, знаете, когда мы понимаем, что действительно, как вся земля вот, непрестанно
прославляет,
молится,
Господа,
прославляет.
Да. Особенно на Пасху это хорошо, да. Когда ты можешь выбрать трансляцию по любому часовому поясу. Причем, ну, есть же приходы у нас и в Европе, и в США тоже. Любую вообще, пожалуйста, трансляцию смотри, слушай. Если, ну, особенно в период ковида это было актуально. Сейчас, в общем-то, все в храм стараются приходить, конечно.
Да.
Я еще про один хотел проект у вас спросить. Мне в свое время очень тоже запал в сердце такой проект помощи бездомным у одного вашего... подвижника такого батюшки, он там их как-то привечает у себя на приходе, какое-то им дает трудовое послушание. Я так понимаю, что у вас тоже есть проект вот, в рамках Иоанновской такой,
да,
семьи, да?
Да, это отец Даниил у нас есть такой, батюшка, иеромонах. Он совместно со своими сподвижниками организовали такой приют. Приют для помощи таким людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это и которые и бездомные, вот, и которые оказались, может быть, у кого-то есть дом, но нет возможности жить в этом доме, вот, и трудно очень себя даже и обеспечить. И оказалось, на сегодняшний день, отец Даниил, вот мы буквально как-то созванивались, он говорит, у меня не оказывается людей, которые дети способны что-то делать. Mm-hmm. Вот, они сейчас строят храм, mm-hmm. вот, и говорят, и порой мне приходится самому сегодня и заниматься сваркой, и варить, что-то делать, штукатурить там и так далее. Потому что оказалось, что у него живут сегодня это люди, которые не могут, ну, передвигаться, так вот сказать, mm-hmm. да, там что-то делать, вот, обеспечивать. Ну, потому что им приходится и сажать огород, да, чтобы самим себя прокормить, обеспечить самих себя. Вот, поэтому, конечно, этот проект мы стараемся поддерживать всячески, как возможно. Вот, и сегодня у него, у отца Даниила, проживает порядка 40 человек.
Да, это
вот,
серьезное, да, количество.
Да, и... Бывало, и побольше у него людей проживало, но сезонно, mm-hmm. когда начинается зима,
да,
конечно,
да, конечно,
приходит побольше людей, вот, и старается, отец Даниил, конечно, всех старается принять в себя и поддержать вот таких людей. И эта организация, она полностью такая благотворительная, что она ничего не имеет, а только, наоборот, старается вкладывать, выкладываться все, и сподвижники отца Даниила, конечно же, как-то стараются помогать таким людям. И самое главное, это люди, которые остались у него, да, и живут, это на всю жизнь, потому что
да,
некуда.
Там
некуда
перспектива идти. Такая, действительно,
да,
только,
да.
Только церковь может о таких да. людях позаботиться, на
да.
самом деле.
Очередя в дома...
Интернаты.
Интернаты огромные сегодня, да, поэтому, конечно же, туда людям попасть очень трудно, да, и, конечно же, приходится, понимая важности таких проектов, очень важно что не оставить же их, таких людей.
Конечно, ну, надо сказать, о. конечно, вот у отца Даниила ощущение такое, знаете, вот Божий человек, который делает совершенно Божье дело, но у него фактически никаких денег нет. Вот в каких-то совершенно вот самых-самых простых, вот, наверное, москвичам даже невозможно представить, в каких условиях, там, очень аскетично, так вот скажем, да, но это явно лучше, чем на улице, и он просто вкладывает душу, просто у него больше ничего нет, вот он вот, все, да. что есть, он все отдает.
Да,
вот.
Все отдает полно. Вот когда приходишь к нему, думаешь, да, думаешь, вспоминаешь какие-то, например, там, 90-е годы, там, еще, вот, думаешь, как вот люди жили, сегодня же... Порой приходишь, где люди особо-то, ну, все обустроено, все так устроено, да, чисто, да. очень аккуратненько все. У него чисто, аккуратненько, но очень так скромно, да. скромно очень. Ну, что можно, что возможно. Он, конечно, старается где-то участвовать в грантовых каких-то поддержках. Они пишут, конечно, и вот они выиграли грант, как-то вот в прошлом году они выиграли грант, и их поддерживают, и государство поддерживает, старается этот проект. Но, наверное, недостаточно для того, чтобы обнять и объять всех, вот, потому что много желающих приходит, много желающих. Но не всех мы просто не можем. Поэтому в государстве есть у нас такой центр, где тоже помогают таким людям. Вот, но он такой, там пороговый, порог такой высокий.
А, то там есть, надо быть с пропиской, да?
Там, или надо, быть, там нужно иметь документы, mm-hmm. хотя бы документы. Mm-hmm. То есть, а обычно люди без документов...
Да, кто оказался на дне, да. у него какие документы? У него едва да. бы выжить там, конечно.
Да, поэтому очень важно... Для нас вот сегодня вот, поддерживать таких людей. Многие осуждают таких людей. Вот, говорят, что они сами виноваты, там еще что-то говорят. Но для нас, христиан, очень важно не пройти мимо. Вот, не пройти. Вот, и если мы увидели такого человека, хоть как-то его поддержать. Вот, что-то, что есть возможность какая, не оставить такого человека. Потому что порой те люди, которые оказались в такой ситуации, и им их поддержали и дали им возможность встать, и они пошли дальше. Они всю жизнь свою очень благодарны, потому что в какой-то момент их поддержали, и они не остались без помощи, без поддержки. Поэтому многие люди рассказывают, говорят, да, мы помним, вот мы были у отца Даниила, там мы были, слава Богу, что вот нам в тот момент... такая поддержка была оказана. Вот если же бы мы хоть чуть-чуть бы, если мы не познали бы, не узнали бы и оказались бы где-то в подвале, еще где-то, то, наверное бы я бы не смог бы, может быть, выйти. Вот, а многие так и остаются, вот, так вот, живя на улице. Вот, не выходят из этого состояния.
Да, здесь, конечно, важна, наверное, каждая человеческая душа. Если мы хоть одному человеку помогли, это уже бесценно в глазах да. Божьих. Конечно, здесь мы не знаем, как это отзовется, как это получится, не получится. Но мы, как христиане, наверное, просто обязаны не пройти мимо. Это, конечно, сложно, потому что иногда бывает суета, бежишь, что-то спешишь, свои дела... Вроде как не к месту. Всегда вот как-то вроде кажется, что не к месту. А на самом деле, вот, может быть, Господь вот именно вот в этом образе вот такого вот страдальца, который сидит и просит, может, он да. нам и является.
Да, поэтому порой чувства переполняют такие, да, что вот опять ты, опять что-то у тебя не так, опять что-то, и думаешь, как же так вот, как тебе вот так помочь, чтобы как-то вот, больше ты бы не совершал бы так бы, и не был бы в таком состоянии. Вот, а вот, может быть, и необходимо, чтобы наше сердце, оно более было бы милосердное, вот, поэтому, да, вот. У нас портовый город, вот, и, знаете, многие приезжают на заработки к нам, кто-то на рыбалку приехал, кто-то на строительство приехал, какие-то строить объекты, вот, и четкое правило у... организаторов организации этих предприятий, чтобы человек не выпивал. Там, угу. не, то есть человек выпил, его
отчисляют
его, да. И такой обычно человек, у которых нет связи, особенно с своими родственниками, и нет денег, то он оказывается на улице. И в этот момент вот, его нужно подхватить, поддержать И в этот момент, конечно же, так помочь ему, чтобы он улетел домой бы, вот, и дома бы у него опять бы наладилось бы, и все было бы. Много таких случаев, когда оказывались они на улице и начинали просто выпивать от безнадежности. И, конечно же, оказывались вот в этой среде. Вот. И это очень трудно потом выходить из этого. Очень трудно. То есть какой-то происходит внутренний психологический какая-то трудность человека. Вот.
Ну, слава богу, что есть такие проекты, что есть люди замечательные, которые вот как раз по вашему описанию живут на Камчатке, и священники, и сестры милосердия, добровольцы, готовы поддержать, действительно исполнить на деле слова Христа о служении ближним. Это, мне кажется, для многих, для всех нас, наверное, всех радиослушателей, тоже является одним из таких примеров, что Господь действует в любом случае. В каких бы обстоятельствах человек ни находился, 3 дня под сугробом, или еще в каких-нибудь сложных обстоятельствах, когда продуваются ветрами, и дождь идет вместо верха, идет горизонтально. В любых обстоятельствах мы под Богом, и мы служим Ему. Спасибо вам, дорогой отец Виктор, за этот очень важный разговор. Мы сегодня общались с главой социального отдела Петропавловской Камчатской епархии протоиереем Виктором Музыкантом. Если у вас есть желание поддержать социальное служение на Камчатке, это можно сделать на сайте правкамчатка.ру. С вами был Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Встретимся через неделю. До свидания.
До свидания. До свидания. Спасибо.
Делатели на радио «Вера».